В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумицке на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Транзитный мир или торговая война? Грузия обсуждает политическую грузоподъемность договора о торговых коридорах, который, наконец, подписали в Москве.
Чисто экономически, без политического подтекста, это ничего не даст Грузии, хотя, возможно, оживит торговлю в конфликтных регионах.
26 лет царской трагедии. Схинвали требует извинений, но прощения не обещает.
Грузинская сторона устроила геноцид австрийскому народу. Как Германия ответила перед Европой и Россией, так и она должна ответить за свои преступления и извиниться.
Дело об убийстве года. В Сухуми начался процесс над братьями Джинджоли.
Гай больница, моих детей убили, он никуда не поеду, лучше я здесь умру. Я не смог ему убедить, что умираешь. Он говорит, нет. Я подруге говорю, с той стороны обойди, а поднимем его, машину положим, увезем в больницу.
Все это, а также интервью с Таицу Лукиани, позиция Дмитрия Маниава и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочуришвили.
Трамп обеспокоен возможным провалом саммита с КНДР. Помпео заявил, что США будут подавлять любые признаки агрессии Ирана. Мадуро переизбран президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп высказывает все большее беспокойство в отношении того, что его запланированная встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре может обернуться политическим конфузом. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», Трамп консультируется со своими советниками в отношении того, стоит ли проводить эту встречу. Трамп был удивлен и возмущен заявлением, опубликованным в среду главным ядерным переговорщиком КНДР, который сказал, что Пхеньян никогда не откажется от своего ядерного потенциала в обмен на экономическую помощь. В четверг и пятницу Трамп вел активные переговоры с помощниками о подготовке к саммиту, пишет газета. В субботу вечером Трамп позвонил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, чтобы спросить, почему публичные заявления КНДР противоречат частным заверениям, полученным Муном во время встречи с Ким Чен Ыном в конце апреля. Беседа президента США с Мун Чжэ Ином состоялась за 3 дня до того, как южнокорейский лидер должен был прибыть в Вашингтон. Помощники Трампа считают, что президент слишком сильно демонстрирует свое желание провести встречу с Ким Чен Ыном. Южнокорейские официальные лица говорят, что Джон Болтон, новый советник Трампа по вопросам национальной безопасности, находился в ежедневном контакте со своим коллегой в Сеуле, пытаясь разработать стратегию переговоров с КНДР. Болтон ясно дал понять, что, по его мнению, Трамп должен использовать встречу в Сингапуре, чтобы заявить Северной Корее, следует отказаться от всего своего ядерного арсенала и инфраструктуры до того, как США ослабят экономические санкции. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что будет работать с Пентагоном и региональными союзниками США, чтобы подавлять любые проявления иранской агрессии. Об этом он заявил в Вашингтоне в Фонде наследия в своем выступлении, посвященном новой стратегии США в отношении Ирана. Он пообещал, что США окажут беспрецедентный финансовый нажим на Иран.
Иранский режим должен осознавать, что это лишь начало. Санкции будут болезненными, если режим не свернет с избранного им неприемлемого и непродуктивного пути и не вернется в сообщество наций. Эти санкции в конечном итоге станут наисильнейшими санкциями в истории после того, как мы их введем.
Помпео заявил, что облегчение санкций в отношении Ирана последует только тогда, когда США увидят полноценные изменения в политике Ирана. Вместе с тем он подчеркнул, что США открыты для новых шагов со стороны Ирана и союзников. Госсекретарь изложил 12 американских требований к этой стране, которые включают вывод иранских войск из Сирии. Глава американской дипломатии также заявил, что будет сделано все для того, чтобы возродить домой каждого захваченного Ираном американца. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на второй 6-летний срок. По данным Центральной избирательной комиссии страны, на прошедших воскресенье выборах за него проголосовали почти 68% избирателей. Его соперник, оппозиционный кандидат Энри Фалькон, получил 21% голосов. Фалькон еще до объявления итогов выборов заявил, что не признает их и результаты. Голосование, по его словам, проходило с многочисленными нарушениями. У его сторонников имеются более 142 тысяч жалоб. Оппозиционер потребовал провести новые выборы в октябре. Основные оппозиционные партии Венесуэлы бойкотировали выборы, называя их коронацией диктатора. Явка на выборах составила 46%, сообщили в ЦИК Венесуэлы. В свою очередь оппозиция заявила, что этот показатель был менее 30%. На прошлых выборах явка составляла около 80%. США и ряд других государств еще до начала голосования заявили, что не признают результаты выборов в Венесуэле. Победа Мадуро может привести к новым американским санкциям в отношении Венесуэлы. 55-летний Мадуро, бывший водитель автобуса, он занял пост президента Венесуэлы после смерти Уго Чавеса в 2013 году. За время его президентства в стране резко ухудшилась экономическая ситуация. Ущерб, который способны нанести грязные деньги из России внешней политике Соединенного Королевства, сводит на нет выгоду от российских сделок, совершаемых в Лондонском Сити. Об этом говорится в докладе «Золото Москвы. Российская коррупция в Великобритании» Комитета по международным делам Палаты общин британского парламента. В Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые с помощью отмывания денег ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты, говорится в документе. Использование Лондона в качестве базы для коррупционных активов, связанных с Кремлем лиц, влечет последствия для национальной безопасности Великобритании, отмечается в докладе.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится там в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Тбилиси главная политическая новость. Россия подписала договор со швейцарской компанией о таможенном администрировании торговых грузов. Они должны теперь пройти через неподконтрольные центральным властям Грузии территории Абхазии и Южной Осетии. О политической грузоподъемности транзитных коридоров в сюжете Мзии Парисишвили.
Посмотрим. Многое зависит от политической воли России, говорит Зура Бабашидзе, спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам Российской Федерации. 24 мая в Праге он встретится с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, чтобы обсудить дальнейшие шаги для притворения в жизнь договора, заключенного между Тбилиси и Москвой 7 лет назад, в 2011-м, при вступлении России во Всемирную торговую организацию. Речь идет о транзитных коридорах, которые пройдут через отколовшиеся от Грузии регион Абхазии и Южной Осетии.
Следующим шагом, согласно договору 2011 года, наверное, должно быть создание совместной рабочей группы грузино-российско-швейцарской. Она будет периодически собираться в Швейцарии. Там будут эксперты и специалисты. Они будут вести мониторинг по реализации договора и проекта. Переходим на этап имплементации. Мы надеемся, что Россия приступит к добросовестному исполнению своих обязательств.
Говорит Зура Бабашидзе. Он надеется, что это будет способствовать двухсторонним торговым отношениям и в целом эффективности таможенного мониторинга. На вопрос, как все это отразится на проблеме территориальной целостности Грузии, Зура Бабашидзе отвечает.
Это такой договор, который по правилам больше сконцентрирован на технической стороне. Таможенное администрирование и мониторинг. Мы не хотим политизации этой темы. Мы хотим уделить внимание техническим аспектам.
Это и настораживает оппозиционеров из Европейской Грузии. Депутат Зураб Джабирашвили был послом Швейцарии, когда заключался этот договор. В содержании договора, заключенного при правительстве Михаила Саакашвили, он проблем не видит. Проблему он видит в том, что за все эти годы Москва не раз интерпретировала договор в свою пользу, указывая на то, что два из трех транзитных коридоров пройдут через неподконтрольные грузинским властям территории регионы Абхазии и Южной Осетии, и что грузинские таможенники будут стоять в окрестностях Зугдиди и Гори. В интерпретации Москвы значит, что Тбилиси признает независимость Сухуми и Цхинвали. Но это на самом деле не так, говорит Зураб Джабирашвили.
Информация о всех грузах на всех транспортных средствах и направлениях будет внесена в базу данных ВТО. Туда будут направлены данные о торговле Российской Федерации с оккупированными территориями. ВТО это будет суммироваться с другими данными о торговле Грузии и Российской Федерации. И такая практика уже существует в случае Кипра. Данные торговли Северного Кипра суммируются в торговых данных целого Кипра. ВТО все государства представлены в международно признанных границах. И очень важно, чтобы правительство Грузии обратило внимание в Женеве на то, как будут эти данные отражаться. Потому что кому-то это может показаться вопросом таможни и цифр, но за этими цифрами стоит суверенитет Грузии.
Если все будет так, как говорится в договоре, Грузия получит возможность отслеживать и контролировать торговые обороты России с оккупированными территориями, убеждена исследователь Института политики Грузии Мариам Григалашвили. По ее словам, согласно этому договору, и Россия, и Грузия берут одинаковые обязательства перед швейцарской компанией SGS. Может быть, разница в суммах оплаты сторонами швейцарской компании. Обе стороны заплатят в зависимости от той работы, которую она выполнит для каждой стороны. Это международный мониторинг. И второе, создание единой электронной базы. Международный мониторинг предусматривает отслеживание грузов. На всех товарах, которые пройдут по этим коридорам, будут установлены GPS и GPRS-системы. Создание единой электронной системы подразумевает следующее. Все компании, которые решат провести груз по этим коридорам, обязаны в первую очередь внести заявку в электронную базу, чтобы у швейцарской компании был доступ к информации о всех грузах, идущим по коридорам в Абхазии, Южной Осетии и по коридору на Ларс. Далее Мариам Григалашвили обращает внимание на следующее. Это таможенный коридор, но не таможенное пространство, на что указывает Россия и заявляет, что Грузия сама обозначила свое таможенное пространство с точками в Зугдиде и Горе. Об этом ничего не говорится в договоре. Таможенное пространство Грузии покрывает всю страну, в том числе неподконтрольные территории. Речь идет о географических точках, и в документе нигде не упомянута Абхазия, тем более как независимое государство или же Республика Южная Осетия, как это преподносится. Мариам Григалашвили считает, что власти Грузии этот процесс должны вести максимально прозрачно, чтобы политическая составляющая грузооборота между Тбилиси и Москвой не стала негрузоподъемной. И несмотря на то, что все формальности вроде бы завершены, грузинские наблюдатели не уверены, что транзитные коридоры будут задействованы в ближайшем будущем. Зияб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тем временем грузинские экономисты считают, что возможное открытие транзитного сообщения с Российской Федерацией через Абхазию и Южную Осетию не сулит никаких особых экономических выгод Грузии без политического регулирования конфликтов. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Аргвелидзе.
Россия и Грузия в ходе предстоящих 24 мая переговоров в Праге обсудят формирование рабочей группы по исполнению соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами. Соглашение предусматривает создание так называемых торговых коридоров из России в Грузию через Абхазию и Южную Осетию. Это стало возможно после того, как Россия подписала со швейцарской компанией SGS специальный контракт о мониторинге швейцарскими наблюдателями движения грузов. Согласно документу, нейтральные наблюдатели будут осуществлять учет грузопотока без проведения процедур по таможенному оформлению грузов. Экономист Акаки Цамая убежден, что пропускная способность торговых путей между странами в полной мере соответствует объемам товарооборота между Грузией и Россией.
Чисто экономически, без политического подтекста, это ничего не даст Грузии, хотя, возможно, оживит торговлю в конфликтных регионах. Разумеется, нельзя исключать, что проживающие вдоль разделительных линий люди также получат некоторую выгоду. Однако политические риски настолько велики, что полностью нивелируют и ее.
А по мнению экономиста Гочи Тутберидзе, транзит выгоден лишь России.
Это в большей мере политическая, чем экономическая тема, и без полномасштабной нормализации отношений не имеет для Грузии смысла. В далеком 2011 году Российская Федерация подписала нейтральный документ ради членства в ВТО. Сейчас она пытается трактовать некоторые положения документа в свою пользу. При сохранении статус-кво без продвижения политических интересов транзит не выгоден Грузии.
Политологи Хухашвили считают, что гипотетическое восстановление транзита может способствовать налаживанию отношений между людьми, проживающих вдоль разделительных линий.
Экономически нам это не сулит особых выгод, однако подобные транзитные проекты сближают жителей конфликтных регионов. Если люди по обе стороны линии будут знать, что есть определенные сдвиги, налаживается жизнь, тогда политическая и военная риторика отходит на второй план. Поэтому считаю восстановление транзита безусловным плюсом. Однако подобные проекты не терпят поспешности, и тем более неприемлемо, если кто-то пытается использовать их для пополнения политических очков в столь деликатном вопросе.
Экономист Иосиф Арчуадзе также говорит, что задействование новых транзитных коридоров станет рентабельным только после полного урегулирования конфликта.
Я в обозримом будущем не вижу какой-либо выгоды для Грузии без полной нормализации двусторонних отношений как с конфликтными регионами, так и с Россией. В перспективе, в случае урегулирования противоречий между странами, через Грузию можно наладить несколько транзитных коридоров оси север-юг, что сулит нам неплохие выгоды. Но все упирается в проводимую Россией политику, которая, напротив, строит железный занавес между Грузией и ее конфликтными регионами. Разумеется, на фоне исходящих от Российской Федерации угроз, сложно говорить о перспективах по налаживанию экономических проектов.
Также эксперты сходятся во мнении, что соглашение содержит много подводных камней, так как подписано в эпоху форс-мажорных отношений между странами после августовской войны, когда налаживание торговых отношений было далеко не первостепенным вопросом. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Изида Чани в своем традиционном понедельничном блоге показывает взгляд на транзитные коридоры из Абхазии.
Дела, отложенные в долгий ящик, имеют манеру выскакивать, как черт из табакерки. И, конечно, в самый неудобный момент. Именно такой, как нынешний, когда в Абхазии начинается брожение перед предстоящими президентскими выборами 2019 года. И потенциальные кандидаты на самый высокий пост в государстве рыщут в поисках бреши в защите конкурентов. Вот в этот момент выпрыгивает таможенный коридор. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе вчера рассказал радио «Свобода» об очередном успехе российской дипломатии. Он сообщил, что им достигнута договоренность с российским дипломатом Григорием Красиным о создании специальной рабочей группы по исполнению грузино-российского соглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга товаров. Конкретно об этом они поговорят в Праге 24 мая. Надо сказать, что это уже второй по счету дипломатический успех Грузии в переговорах с Россией в отношении Южной Осетии и Абхазии. Но чтобы понять цену успехов, надо вернуться к событиям семилетней давности. В тот момент, когда в Женеве в ноябре 2011 года при посредничестве швейцарских дипломатов было подписано российско-грузинское соглашение. Напомню, что это соглашение стало частью торга о членстве России во Всемирную торговую организацию. В обмен на вхождение в ВТО Россия без согласования с признанными ею Южной Осетией и Абхазией подписала документ, в котором предусматривалось создание торговых коридоров в независимых государствах, по которым пойдут различные грузы из России и в Россию. Соглашение было написано, как верно отметил абхазский юрист Анри Джергения, на птичьем языке, понятном только охотникам. Но это позволяло Грузии рассматривать его как победу грузинской дипломатии, а Абхазии утверждать, что соглашение невыполнимо. Однако сам факт подписания соглашения интересен тем, что впервые заставил абхазов серьезно задуматься о роли своего единственного стратегического партнера. Абхазы расценили соглашение как попытку подрыва независимого статуса Абхазии, ее суверенитета. Прежде всего потому, что Москва, принимая решение, предпочла обойтись без консультации с Абхазией, то есть проигнорировала мнение своего стратегического партнера. Создается прецедент снижения статуса независимого государства, гарантом которого на международной арене выступает Российская Федерация, выразил свое мнение Форум народного единства Абхазии. Депутат парламента Даур Аршба, ныне вице-премьер, отмечал тогда, что, подписывая это соглашение, Россия нарушила рамочный договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Абхазией, согласно которому Россия обязана проводить консультации с Абхазией, если затрагиваются ее интересы. В экспертном сообществе Абхазии, давая оценку документу, отмечали, что таким образом создан прецедент полного игнорирования мнения и интересов Абхазии, который может стать практикой общения Запада и Грузии с Россией. Между тем, несмотря на жаркую полемику в абхазском обществе, было совершенно очевидно, что победа грузинской дипломатии, добившаяся внесения в соглашение вопроса о наблюдении за перемещением грузов в Абхазии и Осетии посредством международных наблюдателей и электронных чипов, затея весьма сомнительная. После бурной реакции общества, возмущенного действиями стратегического партнера, руководства республики, а затем и посол России в Абхазии, высказали свое сомнение в том, что соглашение между Грузией и Россией будет работать без согласования с руководством республики. В чем стороны, Грузия и Россия, подписавшие соглашение, убеждались на протяжении минувших 7 лет не раз. Нельзя сказать, что Россия бездействовала. Между Россией и Абхазией было заключено соглашение о создании таможенных постов ФТС в Абхазии. В ноябре прошлого года приказ о создании таможенного поста России в Сухуми издал глава российской таможни Владимир Булавин. Он же несколько дней назад подписал контракт с Швейцарией, которая намерена наблюдать за передвижением товаров по Абхазскому коридору, об учреждении трастового фонда. Не заподозрить связи между деятельностью российской таможни, направленной на сотрудничество и взаимопомощь Абхазии, создание таможенного поста, и на сотрудничество с Грузией, подписание контракта со швейцарцами, сложно, учитывая любовь России к келейным переговорам о судьбе Абхазии и Осетии. В результате Абхазия из СМИ узнает, что 24 мая 2018 года в Праге Грузия и Россия намерены сформировать специальную рабочую группу, которая будет трудиться над очередным успехом грузинской дипломатии, от которого торговый коридор Абхазия отдалился за эти 7 лет на еще большее расстояние. К примеру, в течение нескольких последних лет значительно уменьшилось количество таможенных постов, установленных на границе Грузии и Абхазии в 2010-2011 годах. Конечно, создать посты нетрудно, но вот без общественного согласия вряд ли возможно решить вопрос об использовании территории Абхазии. Это не мешало бы учесть успешным грузинским и российским дипломатам, демонстративно игнорирующим мнение непосредственных участников процесса. Хоть коридором нас назови, хоть предбанником, смысл успеха определяется не мечтами, вписанными в соглашение, а уважительным отношением и к стратегическим друзьям, и к недругам. Иначе наблюдать за передвижением грузов по Абхазии швейцарской компании придется за пределами нашей страны. Да и сохранность чипа будет под большим вопросом. Разве что российские войска, дислоцированные в Абхазии и Южной Осетии, превратятся из союзников в конвоиров. Думаю, что постановка вопроса не изменилась за 7 лет, и обещание руководства Абхазии не пустить никаких наблюдателей и грузы в Абхазию без согласования с Абхазией остается в силе. Кстати, согласовывать придется не только с руководством Абхазии, но и с обществом, а это всегда сложнее. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему. Искал оптимистов среди экспертов, Мурат Гукимухов, но тоже не очень преуспел.
Это соглашение предусматривает создание так называемых торговых коридоров, причем не только из России в Грузию и Армению, через Абхазию и Южную Осетию, но и между Абхазией и Южной Осетией через территорию Грузии. Изначально, когда еще только начиналось обсуждение этой темы и подписывались соглашения, в 2011 году мотивация грузинской стороны была такая: мы хотим контролировать грузы, которые Россия перевозит на оккупированные территории. Но на деле, считает политолог Николай Силаев, это соглашение не очень благоприятно для Тбилиси, потому что выводит Абхазию и Южную Осетию как отдельные таможенные пространства. По сути, речь идет об ошибке, которую допустило прежнее руководство Грузии. А нынешнее тормозило по мере сил, но в конечном итоге преподнесла ее грузинскому избирателю как часть прорывной политики по вовлечению оккупированных территорий, говорит Николай Силаев.
Таможенная граница Грузии по этому соглашению проходит по внешним границам Абхазии и Южной Осетии. Потому что таможенные посты стоят за пределами территории Абхазии и Южной Осетии. Эти таможенные посты должны по соглашению контролировать весь товарный поток. Проблема для Грузии в том, что они должны торговлю, которую они считают внутренней, проводить как внешних и учитывать таможенные статистики как внешних.
Зураб Абашидзе исключил участие Цхинвала в этом соглашении в любом виде. Между тем, президент Анатолий Бибилов неоднократно заявлял, что без равноправного участия Южной Осетии в этом соглашении, без учета ее интересов, он не допустит транзит через территорию республики. По мнению Николая Силаева, эту позицию не стоит игнорировать. Заблуждаются те люди, которые считают, что как скажут в Москве, так и поступят в Цхинвале.
Позиция осетинской страны: без нас никакого транзита. Подтвердить эту позицию с точки зрения юго-осетинских властей очень просто. Достаточно, чтобы одна фура в целости не доехала от одного конца торгового коридора до другого конца торгового коридора. И если там хотя бы с одной фурой будут какие-то проблемы, неизвестно какие, они могут быть не связаны с властями. Это достаточно для того, чтобы подорвать эту идею транзита. При этом власти будут разводить руками и говорить: ну мы же ни при чем. По каждой фуре ведь не будешь звонить из Москвы. А они свою позицию по этому поводу обозначили. И просто то, что в Грузии на самом деле недооценивают степень их самостоятельности и масштаба той свободы рук, которую им дает статус независимого государства, признанного Российской Федерацией. Как было с Татунашвили? Им кто только из Москвы не звонил. И ничего.
Да, и тело вернули без сердца.
Да, и при этом сказали, что это все российская экспертиза. То есть они свалили еще всю Россию. Так что я бы не переоценивал вот масштабы управляемости.
В этом смысле, считает Николай Силаев, возможно, транзит и откроют. Но вряд ли он будет работать как международная торговая дорога в полной мере. В качестве российско-армянского транзита, скорее всего, основной грузопоток останется за Верхним Ларсом и перевозками по Черному морю, а российско-грузинский по железной дороге через Азербайджан. Что касается Транскама, то он пока не готов, говорит Николай Силаев.
Никому не понятно, что там будет происходить, никому не понятно, кто отвечает за эти грузы, кто отвечает за эту дорогу. Ну, просто сама по себе дорога, хотя да, она реконструирована, не факт, что она готова просто потому, чтобы большой поток пошел там. Она узкая. Там, конечно, Ровский туннель починили, но что, это можно сравнить с дорогами, которые идут к Верхнему Ларсу, с юга и с севера. Но там есть еще одно обстоятельство. Объездная дорога от Хинвала есть?
Югосинский общественник и бизнесмен Тимур Скурбати настроен более оптимистично. Реконструкция Транскама идет полным ходом, расширяется полотно, устанавливаются противоловинные галереи, укрепляются склоны вокруг дороги. Несложно решить и вопрос объездной дороги вокруг Схинвала на левом берегу Ляхвы. По словам Тимура Скурбати, местный бизнес с нетерпением ждет открытия транзита. Другой вопрос, который я задал Тимуру: даже если предположить, что транзит откроют, не станут ли местные власти запрещать местным предпринимателям участвовать в этой торговле и перевозках, например, контактам с грузинскими бизнес-партнерами? Все-таки грузинская сторона заявила об открытии транзита как о политике вовлечения. По мнению Тимура Скрубати, подобные опасения напрасны. Если транзит откроется, он будет доступен всем.
Я думаю, не будут мешать, потому что это было бы слишком глупо. Потому что если армянам можно, кому-то можно, то значит можно и Южной Осетии. Это слишком сильно противоречит здравому смыслу. И в конце концов, это очень легко будет обойти, и южным осетинам ничего не стоит оформлять свои грузы как северо-осетинские или российские. Поэтому, де-факто, это будет на пользу Южной Осетии.
Армянский политолог Александр Искандарян подчеркивает, что усилия по открытию этого транспортного коридора предпринимаются уже 7-й год. За это время стороны не раз указывали, что близки к результатам, но до сих пор не получалось, говорит Александр Искандарян.
Проблема, правда, сложная, потому что по-настоящему, по-серьезному эту возможность сообщили, но да, только Армении. А у Армении нету такой степени влияния для того, чтобы это дело пробить. В принципе, я не могу отрицать, что когда-нибудь что-нибудь положительное случится и что проблема будет разрешена, но процесс идет очень медленно и наталкивается на одни трудности за другим. И много раз мы слышали о том, что вот сейчас вот-вот произойдет. Сейчас уже разговор о реальных соглашениях, вот это швейцарцами было, да, но поживем увидим. Я, в общем, так настороженно, скептически к этому отношусь.
Это был армянский политолог Александр Искандарян. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухумицкино вали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Рабочий визит в Вашингтон премьер-министра Грузии начался с Государственного департамента США. Георгий Квирикашвили встретился с госсекретарем США Майком Помпео. По информации пресс-службы правительства, основными темами беседы были вопросы, предусмотренные повесткой дня стратегического партнерства США и Грузии и позитивная динамика развития двусторонних связей, а также процесс евроатлантической интеграции Грузии и вызовы, связанные с территориальной целостностью страны. В начале встречи грузинский премьер поздравил госсекретаря США с назначением на пост и пожелал успеха. Глава правительства оставил памятную запись в книге почетных гостей Государственного департамента США. По завершению встречи Георгий Квирикашвили и Майк Помпео сделали заявление для средств массовой информации, сообщает Интерпресс Ньюс. Президент Грузии за особую гражданскую позицию и личное мужество наградил погибшего при невыясненных обстоятельствах в Схинвали Арчила Татунашвили орденом чести посмертно. Государственную награду Георгий Маргвелашвили передал родителям Татунашвили, которых принял сегодня в президентском дворце в Тбилиси. По информации администрации президента, глава государства получила от представителей семьи и приглашенного вместе с ними на встречу адвоката Тамар Авальяни детальную информацию о расследовании гибели гражданина Грузии в Схинвальской тюрьме и ходе экспертизы. На встрече речь шла и о готовящемся иске против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека. По информации Тамары Авальяни, неправительственная организация «Центр по правам человека», которая готовит индивидуальный иск семьи для представления в Страсбургский суд, 18 мая направила в Генпрокуратуру России заявление о проведении расследования по факту пыток и убийства гражданина Грузии на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Нет надежды, что наше требование будет выполнено, однако это необходимо для того, чтобы исчерпать все межгосударственные механизмы, прежде чем обратиться в ЕСПЧ с иском против России, сообщила адвокат. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы. По словам Бибилова, победа Мадуро на выборах явилась еще одним признанием его авторитета главы государства и национального лидера, пользующегося высоким доверием народа Венесуэлы. Убежден, что с вашим переизбранием мы станем свидетелями укрепления и дальнейшего развития отношений между республикой Южная Осетия и республикой Венесуэла, отметил Анатолий Бибилов.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кетти Бочаришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 23 мая в Большой палате Европейского суда по правам человека в Страсбурге пройдут слушания по иску Грузии против России. Дело касается факта нарушения прав человека в ходе войны августа 2008 года. Владимир Унанян с подробностями.
Список обвинений внушительный. Нарушение права на жизнь, пытки, унижающие человеческое достоинство отношения, нарушение прав на собственность, образование и свободу перемещения. Грузия готовится к очередному раунду слушаний в Страсбургском суде, где ответчиком выступает Российская Федерация. По словам министра юстиции Тейцу Лукьяни, несмотря на заявление Москвы о том, что события августа 2008 года не лежат в плоскости прав человека, правительство Грузии готово предоставить Европейскому суду дополнительные доказательства виновности России.
Россия действительно говорит, при чем здесь Страсбургский суд? Мол, августовская война не является вопросом прав человека, а скорее сферой гуманитарного права, чему мы противоставляем твердые аргументы. Мы говорим, что в период, когда шли военные действия, Россия осуществляла на территории нашей страны, в Цхинвальском регионе, действия, которые были далеки от военной необходимости. Мы стараемся теперь с новейшими доказательствами показать Европейскому суду, что Россия готовилась к этой войне намного раньше. Она обучала местных жителей, в том числе членов различных осетинских вооруженных формирований, то есть готовилась к этому военному противостоянию.
В качестве одного из доказательств применения России запрещенных военной конвенции вооружений против мирного населения, Грузия готова предоставить обломки ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», разорвавшейся 12 августа 2008 года в районе центральной площади города Гори, в результате чего погиб голландский телеоператор. Как заявила Тейцу Лукьяни, Россия все это время утверждала, что кадры с пресловутым «Искандером» всего лишь фотомонтаж. Но теперь у Грузии есть весомые вещдоки.
Россия утверждала, что фотоматериал, который есть не только в Грузии, но и в Голландии, исходя из дела об убийстве голландского журналиста, является фотошопом. В результате нашей очень доскональной работы в 2017 году мы нашли одну часть выпущенного по Гори «Искандера» и уже несколько недель назад, в конце апреля, обнаружили остальные части того же «Искандера» весом 800 килограмм. На них, конечно, сохранены следы того, что это оружие действительно производилось государством-ответчиком Российской Федерации, и реально не могло быть разговора о фотошопе в этой правовой тяжбе. Сегодня у нас на руках есть результаты голландского расследования, нашего расследования, заключения экспертов и материальные доказательства, вещественные доказательства, которые были добыты в результате очень больших усилий.
Если верить влиятельному американскому аналитическому изданию National Interest, ОТРК, «Искандер» является самым опасным оружием российской армии, так как высокая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может привести к огромному ущербу, особенно учитывая основную нагрузку подобных ракет – различные кассетные боеприпасы. Военный эксперт Амиран Салуквадзе отмечает, использовав «Искандер», Россия нарушила все международные конвенции.
У них не было мандата на использование такого типа вооружений, в особенности в направлении населенных пунктов. Использование столь тяжелого вооружения могло привести к куда более фатальным последствиям,
говорит Салуквадзе. По информации министра юстиции Грузии, то, что Россия использовала против Грузии именно это оружие, подтверждает и заключение экспертов Гаагского международного уголовного суда.
К заседанию 23 мая мы предоставили заключение из Гааги, что эксперты международного уголовного суда провели экспертизу именно вышеуказанному «Искандеру», а не какому-либо другому оружию. Это очень важно. У нас есть много других доказательств. Данные радаров, где очевидно, что в Грузии в грузинском пространстве в этот период летали только российские самолеты. Наше воздушное пространство было полностью на протяжении всех этих дней, а не в какой-то один день охвачено российскими военными самолетами. Нужно быть слепым, чтобы этого не видеть или не хотеть этого видеть,
заявила Цулукьяни. При этом министр отмечает, помимо основных доказательств, в Тбилиси также есть заключение сейсмологов, официальная нота Министерства иностранных дел, которая была направлена Российской Федерации, и доказательства того, что в Москве ее получили, а также подтверждение, что 10 августа на рассвете, то есть за два дня до нанесения удара «Искандером» по Гори, Грузия прекратила огонь. Межгосударственную тяжбу рассматривает Большая палата Страсбургского суда, которая укомплектована представителями 17 стран, в том числе Грузии и России. Устные слушания назначены на 23 мая. Председатель парламента Грузии Иракли Кубахидзе уверен, правительство сделало все, чтобы правота Грузии была неоспоримой.
Мы подключены к этому вопросу. У нас были встречи с представителями исполнительной власти, с министром юстиции, на которых мы рассмотрели все вопросы в связи с иском. Думаю, что правительство сделало все для того, чтобы итог этого дела был успешным для нашей страны. Остальное зависит от Страсбургского суда.
Впрочем, наблюдатели отмечают, противостояние Грузии и России в Страсбургском суде длится уже почти 10 лет, и несмотря на постоянные заявления Тбилиси Об очередных доказательствах особых подвижек пока нет. Сейчас на очереди новый иск по делу Арчила Татунашвили, а также продолжается тяжба по делу о массовой высылке грузинских граждан из Российской Федерации в 2006 году. В 2015-м Тбилиси определил размер общей компенсации, которую желает получить от Москвы – 70 миллионов 320 тысяч евро. Но Россия с выплатами, несмотря на ряд вердиктов Европейского суда по правам человека, не спешит. Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия начался судебный процесс по одному из самых резонансных убийств прошлого года. Речь идет о нападении на российских туристов и убийстве одного из них, Андрея Кабанова. На первых заседаниях суда побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в Верховном суде Абхазии под председательством судьи Екатерины Онищенко началось слушание по уголовному делу Даура и Адгура Джинджолия. Сегодня состоялось уже третье заседание. На нем и предыдущем мне удалось побывать. Но прежде чем перейти к непосредственному изложению хода судебного следствия, напомню об этом преступлении, совершенном 11 июля 2017 года, одном из самых резонансных в Абхазии в прошлом году, да, пожалуй, и за все последние годы. Убийство ножом туриста из Подмосковья Андрея Кабанова, прошлогодний туристический сезон в Абхазии, после 2-3 весьма успешных, начинался с большими опасениями, что не удастся удержать взятую планку из-за вновь открывшегося для россиян турецкого направления, хотя были все же надежды, что снижение турпотока будет не столь значительным. Эти надежды рухнули после того, что сделали напавшие с целью разбоя на две семьи россиян в безлюдном устье реки Аабста, да и для всей Абхазии в целом, так как туризм – это сегодня становой хребет ее экономики. На первом заседании суда 16 мая государственным обвинением в лице прокуроров судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Тамилы Бигвава и Асиды Квачахия было изложено предъявленное каждому из подсудимых обвинения. После установления порядка представления сторонами суду доказательств были допрошены явившиеся на судебное заседание потерпевшие Наталья Кабанова, супруга убитого Андрея Кабанова, и Наталья Чижикова, сестра убитого, которые подробно изложили обстоятельства совершенных против них преступных действий со стороны подсудимых. Далее судом были исследованы вещественные доказательства, а именно орудие преступления, нож, вещи подсудимых, а также вещи потерпевшего Кабанова. Следующее заседание состоялось через день, 18 мая. И если на первом представителей СМИ не было, так как они не знали о начале процесса, то на второе явились журналисты, представляющие четыре редакции. На нем судом были допрошены свидетели со стороны обвинения Адгур Абухба, Владислав Харазия, Руслан Григория, Садбей Гизба, Шурик Отерба и другие, а также исследованы письменные доказательства. Хочу привести кусочек выступления свидетеля Руслана Джарсалия, охранника одной из школ города Гудаута, который обнаружил на берегу моря раненого Андрея Кабанова и первым поднял тревогу.
Мы с отдыхающим я заехал на пляж по своим делам. И вижу, метров 50 человек лежит в море. Я думал, он отдыхает, плавает. Но так в моменте я убедился, что он здесь поделал. Звук его, помогите, помогите. Я ему, что случилось, мужик? Он говорит, вызывайте скорую, милицию. Прибегаем, подходим к нему. Он лежит весь в крови на море. Что случилось? Он говорит, меня порезали. Двое автоматчиков, у нас две семьи, четыре ребенка, двое жен. И одного отправили за деньгами, и вода. Вот так. Я говорю, что-то разберемся, поехали в больницу. Он говорит, нет, никакая больница, моих детей убили, вам никуда не поеду, лучше я здесь умру. Я подруге говорю, с той стороны обойди, а поднимем его, машину положим, увезем в больницу.
Оставив его на берегу, помчались к месту, указанному Кабановым, где могли быть Николай Чижиков и злоумышленники, снимающие деньги в банкомате. Но никого там не увидели. Взяв подмогу из местных жителей, вернулись на берег, перенесли раненого в машину и через минут 5 были уже в больнице. Но там он вскоре скончался. Сидевшие рядом с представителями гособвинения жена и сестра погибшего во время этих показаний свидетеля не могли сдержать слез. «Сегодня мне дважды пришлось ездить в Верховный суд. Намеченное первоначально на 11 утра заседание было перенесено на час дня из-за каких-то технических проблем с доставкой подсудимых из камеры СИЗО. Затем братья, обвиняемые в вооруженном разбое и по другим статьям УК Абхазии, сидели на скамье подсудимых и внимательно слушали, как представители гособвинения долго зачитывали протоколы опознания потерпевшими вещественных доказательств». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На траурных мероприятиях, посвященных 26-й годовщине Зарской трагедии, президент Южной Осетии призвал Грузию извиниться за геноцид осетинского народа. Посольство Республики Южной Осетии в России также обвинило Грузию в преступлениях против мира и человечества и призвало мировое сообщество призвать Тбилиси к ответственности. Жанна Тарханова с подробностями.
В Южной Осетии в день памяти жертв грузинской агрессии состоялись траурные мероприятия, приуроченные к 26-й годовщине Зарской трагедии, когда 20 мая 1992 года беженцы, шедшие из осажденного Цхинвала через горную дорогу в районе остинского села Зар, попали в засаду вооруженных боевиков и были расстреляны. Требования юго-осетинской стороны Грузии расследовать военные преступления, жертвами которой стали 36 человек, включая женщин с детьми и стариков, и наказать виновных, остаются без ответа. Анатолий Бибилов, выступая на траурных мероприятиях у обелиска «Скорбящая мать», призвал власти Грузии попросить прощения у осетинского народа за геноцид. Я процитирую. «Призываю представителей грузинских властей проявить политическую силу, мудрость и мужество и извиниться перед родными погибших, народом Южной Осетии, за те зверства, которые делали грузинские военные и политики. И мы будем готовы с ними разговаривать. С этой кровавой датой прошло 26 лет, и наши южные соседи, которые на площадках Европы говорят о том, как они нас любят и хотят жить в мире с осетинами, еще ни разу ни на какой площадке не извинились, не выразили соболезнования родным и близким погибших народу Южной Осетии». Конец цитаты. Лидер Народной партии, депутат парламента Южной Осетии Александр Плиев считает, что одних извинений недостаточно для искупления вины Грузии перед осетинами.
Это далеко не совсем хватает для народа Южной Осетии. Во-первых, первым долгом Грузия должна сама наказать тех преступников против человечности. Это самое тяжкое преступление. Эти наряды лежут, и пока некоторые негодяи пока живут на этом белом свете. И если Грузия себя называет телевизионным государством, тогда она должна по всей строгости закона наказать или выдать этих негодяев, которые совершали в разные времена тяжкие преступления против человечности. В том числе это и Зарская трагедия, и Вестская трагедия, и многие другие трагедии. Начиная от преступника мирового масштаба Саакашвили. Вот оттуда надо начать. Вот если Грузия осознает масштаб преступлений, которые она создала, сделала, тогда можно уже Грузию назвать цивилизованным государством, и можно уже вести с ней диалог. Это государство до сих пор показывает свое варварство, отношение к фашизму, как государственной, можно сказать, религии. Поэтому только лишь слова извинения, я думаю, абсолютно не. Они должны быть, но они должны быть не на первом месте. Недостаточно, да, конечно.
Генеральной прокуратурой Южной Осетии было возбуждено уголовное дело по поводу акта геноцида, совершенного на Зарской дороге, но следствие в разные годы то приостанавливалось, то возобновлялось. Первую группу участников расстрела на основании свидетельских показаний удалось установить в 1994 году. Это были Филипп Чухуладзе, Вахтанг Микеладзе и Ривас Кахнишвили. По показаниям свидетелей, в убийстве беженцев принимали участие и военнослужащие Ахалцихского батальона, выдвинувшихся к Зарской дороге на БПМ. В 2017 году обвиняемые по Зарскому расстрелу были объявлены в международный розыск. Главный редактор интернет-портала Alania Inform Юрий Битеев указывает на то, что действия грузинской армии и вооруженных формирований Грузии подпадают под положение Женевской конвенции и других международных документов, направленных на противодействие военным преступлениям, негуманному обращению обращению с пленными и мирным населением во время вооруженных конфликтов. По словам Юрия Битеева, цитата, «Политика двойных стандартов государств Европы и США, поддерживающих Грузию и международных структур, не должна останавливать Южную Осетию, которая должна добиться признания и осуждения актов геноцида со стороны Грузии», говорит Юрий Битеев.
Геноцид, который грузинская сторона нам устроила, период, который был с 1989 по 2008 год, конечно, имеет много фактов и доказательств. Грузинская сторона устроила геноцид осетинскому народу. Она виновница того, что здесь происходило, и она должна отвечать за свои поступки. Как Германия ответила перед Европой и Россией, так и она должна ответить за свои преступления и извиниться. Потому что и перед Абхазами она виновата, и перед и чем раньше Грузия это признает, тем она больше выиграет.
По мнению Битеева, свою роль должны сыграть и журналисты, и общественные организации, которые способны доводить до мирового сообщества трагические страницы истории Южной Осетии.
Мною 2004 году началась работа по созданию сайта геноцида осетинского народа. И ровно 11 лет назад, 2 мая, этот сайт открылся, после того, как 4 года почти мы собирали материалы с того момента 2007 года. После этого грузинская сторона уже никогда не заикнула, что не было геноцида, так как на сайте собраны материалы и 20-х годов, и 89-й, 92-й, 2004 года. А на уровне вот того, что я мог как общественник, это было сделано. Далее это уже вот государственных органов власти по сбору информации и по продвижению этой информации в нужные инстанции.
Посольство Республики Южная Осетия в России направило заявление в секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии и аккредитованным в России дипломатическим миссиям. В документе, посвященном, цитата, «преступному акту геноцида в отношении мирного осетинского населения, совершенному грузинскими бандформированиями 20 мая 1992 года», говорится, «20 мая, день скорби, объединяет в себе память обо всех, кто погиб в ходе перманентного геноцида осетинского народа со стороны грузинского националистического руководства в 1920-21 годах, 1991-92 годах и 2008 году во время августовской войны», говорится в заявлении посольства Республики Южная Осетия в Москве. Накануне Генеральная прокуратура Южной Осетии назвала имена политиков и военных Грузии, которых считают причастными к геноциду осетин. Возглавляет список преступников экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Возвращаемся в Тбилиси. Бархатный передел. Дмитрий Маниава ищет глубинные причины событий в тбилисских клубах и на Тбилисской площади последних недель.
17 мая по проспекту Руставеля, не поднимая забрала, проехал таинственный рыцарь. На самом деле он рекламировал пиво, но поскольку минувшая неделя выдалась весьма нервозной, его едва не приняли за всадника апокалипсиса. Значительная часть общества к тому времени окончательно запуталась в разнонаправленных желаниях и акциях либералов, консерваторов, радикальных националистов, клерикалов и защитников прав ЛГБТ. И поначалу безуспешно пыталась связать пивного рыцаря с кем-то из них. Опущенное забрало оказалось слишком рискованной метафорой в дни, когда все стремились докопаться до сути неожиданного кризиса. Можно позаимствовать эпиграф у Хантера Томпсона. «Этот город не для психоделиков, здесь слишком кривая реальность». И под меланхоличную песню из сериала «Наркос» рассказать о том, как в ночь на 12 мая робокопы в пыльных шлемах ворвались в клубы «Бассиани» и «Кафе Геллери». Но до того следует задуматься о меркантильных интересах, которые просматриваются за сопротивлением легализации так называемых «легких наркотиков» и стремлением к ней. Первым делом – экономический базис, и лишь потом самолеты, девушки и ЛСД, или как там говорил Карл Маркс. Написав слово «наркоторговцы», каждый грузинский журналист может ощутить холодок в той точке, где дуло пистолета обычно соприкасается с разгоряченным лбом. Политики и эксперты обходят тему как минное поле, но почти всем ясно, что пересмотр наркополитики переформатирует рынок наркотиков как подпольный, так и гипотетически легальный, и финансовые потоки изменят русло. Старым торговцам, условно назовем их так, и их высоким покровителям это ни к чему. Они получают не только огромные доходы, но и компромат на десятки тысяч молодых людей, в том числе и отпрысков лучших семейств. Десятилетия назад их деятельность превратилась в системообразующий элемент грузинской политики, в одну из опорных колонн глубинного государства. И даже самые смелые комментаторы говорят о ней уклончиво, как о скелете в шкафу. На шее у него болтается табличка с сицилийской пословицей «Рыбу убивает открытый рот». Но есть влиятельные лица, которые полагают, что либерализация наркополитики с постепенным продвижением к легализации легких наркотиков станет для них источником сверхприбыли. Речь здесь не только и, возможно, не столько о переделе рынка, но и о росте туристического потока и взрывном развитии клубной и прочей сопутствующей индустрии. Эти деятели не обсуждают свои идеи прилюдно, дабы не разозлить консервативное большинство избирателей правящей партии. 12 мая МВД провело жесткий и в какой-то степени демонстративный рейд, несмотря на то, что все подозреваемые в торговле наркотиками на территории клубов были задержаны ранее, где-то в другом месте. Тот, кто спланировал операцию, не мог не знать, что полицейский произвол консолидирует разгневанных граждан Грузии. Тому есть десятки примеров. Раньше к изменению наркополитики призывали лишь отдельные группы, и они, по сути, были изолированы от основной массы молодежи, которая либо не соглашалась с их аргументами, либо не считала проблему значимой. Но произошедшее в Бассиане связало воедино протест против грубой акции МВД и требование смягчить наркополитику. Многие молодые люди впервые в жизни пришли на митинг. Властям удалось отдалиться от роли тиранозавра, топчущего права и свободы, благодаря тому, что драматургию кризиса сформировала не одна, а две причинно-следственные связи. Действия полиции чуть ли не гарантированно выводили на улицу сторонников либерализации наркополитики и защитников гражданских свобод, что, в свою очередь, автоматически активизировало их противников, радикальных националистов. Вероятность того, что они проведут контр-акцию, даже без понукания со стороны кураторов из спецслужб, в существовании которых убеждены либеральные комментаторы, также приближалось к 100%. Все делали именно то, что соответствовало их убеждениям, и на первый взгляд сохраняли свободу выбора, но стремительно теряли пространство для маневра. Вечером 13 мая все сюжетные линии неумолимо, как в фильмах Гая Ричи, сошлись в одной точке. Воздух на проспекте Руставели был пропитан запахом весенних листьев, пота и ненависти. Националисты напирали на тонкую синюю линию полицейского кордона, пытаясь прорваться туда, где митинговали их оппоненты. В какой-то момент многим показалось, что вот-вот начнется побоище, и на этом проклятом пятачке перед зданием парламента опять прольется кровь. Правительство выдержало паузу, будто бы намекая обществу, прежде всего его либеральной части, что благодаря ему и только ему хтоническое чудовище радикального национализма еще не сорвалось с цепи. После чего быстро перевело конфликт в менее острую стадию, попутно подкачав рейтинг главы МВД Георгия Гахария. Кажется, он и в самом деле далеко пойдет. Не все обратили внимание на то, что 13 мая сын правителя Грузии Бедзина Иванишвили, Бера, опубликовал в Facebook клип в поддержку легализации марихуаны и написал «Легализация ради мира». Именно события 12-13 мая позволили говорить о смягчении наркополитики, как о прививке от гражданского противостояния. На следующий день четыре ключевых политика – мэр Тбилиси Каладзе, председатель парламента Кобахидзе, президент Марквилашвили и премьер-министр Квирилл Кашвили высказались за изменение наркополитики. Премьер, в частности, заявил, что работа над законопроектом скоро завершится, подчеркнув, что более человечное отношение к потребителям наркотиков будет сочетаться с жесточайшей борьбой против реализаторов. Кажется, старой наркомафии не поздоровится, что вполне соответствует интересам деловых людей нового образца. В этой истории так много удачных для них совпадений, что сам кризис может показаться не совсем спонтанным, что, разумеется, не умаляет заслуг искренних молодых людей, которые защищают свои права, не отвлекаясь вслед за Вертинским на рассуждение о том, что в бездарной стране даже светлые подвиги – это только ступени в бесконечные пропасти, к недоступной весне. В последующие дни тема либерализации наркополитики не то чтобы отошла на второй план, но стала ассоциироваться с работой комиссии и новым законопроектом. Акценты сместились, и уже 17 мая в роли главных противников радикальных националистов и привлекших всеобщее внимание открытых неофашистов рассматривались защитники прав ЛГБТ и абстрактные либералы. Обострение на психоактивной почве все еще возможно, но точка кульминации, скорее всего, уже пройдена, поскольку теперь проблема привязана к необходимости сохранения гражданского мира, а значит, к поиску компромисса. Молчаливый всадник ехал по центру города, не поднимая забрала. Если бы на его щите было начертано «лишенное наследство», мы бы, вероятно, вспомнили о доблестном рыцаре Айвенга и о том, что наша молодежь точно так же лишена наследства и все еще держится в седле. Но надпись отсутствовала, а сам он всего лишь помогал своим нанимателям продавать пиво, что делало метафору с его участием абсурдной и страшной. 18 мая о нем уже мало кто вспоминал, а на улицах в день национального костюма появились байкеры в чохах. Как справедливо заметил Хантер Томпсон, мир безумен в любом направлении и в любое время. С ним сталкиваешься постоянно. Но было удивительное вселенское ощущение правильности всего того, что мы делали.
Это была позиция Дмитрия Манява, которую зачитал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.